Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня» в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, иркутяне.
Также с вами и я, Евгения Дмитриева. Приветствую всех, кто в эту минуту настроен на 91.5 FM.
Сегодня в программе поговорим о благотворительности. Художник Никас Сафронов, его имя довольно громко звучало в нашем городе, приезжал он не так давно, в связи с разными событиями обсуждали его много. Так вот, он пожертвовал 300 тысяч рублей благотворительному фонду «Дети Байкала». Это наш иркутский фонд. Как произошло так, что деньги были получены именно Иркутском, именно фондом «Дети Байкала», мы расскажем в 18.15. Соучредитель благотворительного фонда Алена Корк появится в этой студии. И еще мы с Аленой поговорим о том, почему люди вообще занимаются или не занимаются благотворительностью, и как у каждого из нас, живущего в Иркутске, как вот можно помочь тем, кто рядом и в этом нуждается. Обо всем об этом в 18.15.
Ну а в первой части программы традиционно расскажем о самых заметных новостях и дадим дорожную обстановку к этой минуте. Ну а пока с приятного хотелось бы начать. Стало известно, что в этом году начнут благоустраивать Иркутские острова юности Конной. А это проект «Городская среда». Планируется на островах оборудовать, внимание, велосипедные беговые дорожки, скейт-парк, зону фудкортов, смонтировать веревочки, парк, установить лавочки, теннисные корты, а также открыть тиры, пункты прокатов спортивного инвентаря. Так что этим летом вот эта точка на карте Иркутска должна быть привлечением для такого активного отдыха. А Дмитрий Бертников, мэр города, сообщил, что потребность в таких площадках очень высокая в нашем городе, а планируется создать комфортные зоны отдыха в общедоступных парковых местах, а все изменения будут рассмотрены на встречах с иркутянами до конца апреля. Работы начнут, когда установится теплая погода. Ну и также в рамках проекта «Городская среда» планируется обустроить еще и прибрежную зону залива Якоби. Там, что появится, там будут пешеходные дорожки, игровая, детская, спортивная площадка, водная горка еще будет. А можно будет взять в прокат велосипед, пляжное оборудование. И также будут предусмотрены еще и надувные аквапарк и детский городок. В планах мэрии же создать парковую зону на 455 мест и закрыть въезд машин на территорию пляжа, так что пешочком придется, выполнить дополнительное озеленение и еще открыть кафе, можно будет посидеть, шашлык покушать.
Ну и классно это все, здорово, что город меняется, даже вот если говорить про юность иконной, да, мы да уже как-то заметно уже говорили о том, что ну, в годы там, моего студенчества, например, очутиться на юности, это было ну, примерно то же самое, что ночью в норковой шубе в Новоленина прогуляться, ну тут жутко там вообще творилось. А вот сейчас, ну, этой зимой, например, мы с тобой там на конечках катались.
Славный, да? Каток, дорожки.
Славный каток, дорожки, иллюминация, подсветка. Здорово. Будем надеяться, что и дальше город также будет меняться, двигаться, развиваться. Ну, а теперь уже к вопросам уровня области. Совещание по развитию строительной отрасли состоялось в правительстве региона, председательствовал там Александр Битаров, и обсуждали проблему домов 1335 серии. Вот говорят о том, что необходима объективная информация о техническом состоянии. Ну, это вот те самые панельки, я так
пятиэтажки.
Понимаю. Пятиэтажки. Дома этой серии не отвечают требованиям сейсмостойкости. Ну и, кроме того, понятно, что когда они строились, никто не задумывался о какой-то энергоэффективности. Но при всем при этом для жилья вполне пригодные, аварийными не являются. И таких домов достаточно много в нашем городе, и важно определить приоритетность и ранжирование этих домов по категориям. То есть одни нуждаются в капитальном ремонте, одни нуждаются в сейсмоусилении, ну что-то, наверное, и под снос тоже пойдет, но всего в нашей области более 1000 таких домов. И министр строительства и дорожного хозяйства Светлана Свиркина напомнила, что по поручению губернатора региона Сергея Левченко создана межведомственная комиссия по вопросам строительной отрасли. Председательствует там как раз Александр Битаров, премьер наш. Ну и давайте министра строительства послушаем.
Инициаторами этой комиссии являются основными – это Минстрой и Союз строителей. Комиссия создана в целях, значит, совместной нашей все-таки работы органов власти, бизнес-сообщества для развития строительного комплекса. К работе в комиссии будут привлекаться абсолютно все специалисты любого уровня, кто хотел бы поучаствовать в той или иной ипостаси нашей строительной деятельности. Привлечены со стороны правительства практически все министры либо замминистров, курирующих направления, которые взаимосвязанные со строительной отраслью.
Ну, в свою очередь, Александр Битаров подвел итоги этого заседания. Он сообщил, что строительные объемы на этот год значительные, отрасль получает стабильный заказ и, кроме того, заинтересованы в развитии производства местных стройматериалов, чтобы здесь и производить материалы, и здесь же у нас строить. Поэтому при дальнейшем наращивании по этим направлениям перспективы развития достаточно хорошие. И сейчас задача совместными усилиями все это воплощать, говорит Александр Битаров. На дороге Иркутска предлагаю сейчас перенестись, посмотрим, что происходит в эту минуту.
Давай коротенько.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Пробки на дорогах Иркутска сейчас есть, куда ж без них, но сервис Яндекс.Пробки фиксирует всего 4 балла, это, в общем, немного. Чуть-чуть придется постоять тем, кто движется по Иркутному мосту, перед Боткино, здесь затор, скорость движения 15 км в час, поэтому совсем нельзя сказать, что все стоит уж наглухо. В центре города расскажу о самых проблемных местах, они традиционные, пробка на улице Ленина от сквера Кирова до пересечения с улицей Дзержинского. Если по Марата попытаетесь ее объехать, то тоже не немножко постоите, имейте в виду. В остальном достаточно все спокойно. На улице Кожова небольшое затруднение движения, поэтому если будете выезжать на Академический мост вот через Кожова, имейте в виду, чуть-чуть там придется постоять. Сам же Академический мост для движения сейчас совершенно свободен. Еще одна традиционная пробка, которая у нас обычно на улице Рабочей, ну, она никуда не делась, но сегодня чуть поменьше. От Некрасова до Франко-Каменецкого. Вот там придется постоять. И в районе Автограда, тоже сейчас небольшой затор. Критического особенно ничего больше не происходит в нашем городе, и слава богу, сейчас еще, извините, сбегаю на Плотин. А, вот наблюдаю периметр вот этот, обратите внимание, вот этот прямоугольник, наверное, Партизанская, Советская, Карла Либнихта и отчасти Подгорная, вот здесь затруднено движение, и сейчас дайте мне 3 секунды, добегу до Плотины, посмотрю, что там.
Без пробок добежала?
Немножко постояла на Байкальской перед кольцом Байкальским, ну а на самой Плотине сейчас чисто, здесь ее тоже можно рассматривать для того, чтобы добраться до дома, но имейте в виду, что если с Плотины вы повернете на если будете выезжать со Старокузьмихинской на Плотину, то вот на Старокузьмихинской как раз небольшой дорожный затор.
Ну а буквально через 45 минут в 19:00 в Иркутском музыкальном театре начинается гала-концерт международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале». Самый известный состав современного российского джаза под управлением маэстро Игоря Бутмана представит новую программу.
Наша джазолюбивая ведущая фотографировалась с маэстро Бутманом.
Да,
расскажу,
был концерт благотворительный в Иркутской филармонии. Не ожидали увидеть там Игоря Бутмана, потому что его и в программе не было. Но в этот день прилетел маэстро и не упустил возможности выступить.
Не стал отсыпаться в отеле.
Александр Филиппов, руководитель джаза на Байкале фестиваля, сказал, Бутман наматывал круги вокруг филармонии, услышал, что там джаз играют, и решил, что а чего я-то в стороне тоже выступил.
Я слышу звуки джаза, да, и как на дудочку Крысолова пошел в филармонию.
Да, ну а сегодня в 19:00 выступает Игорь Бутман, также Алекс Сипягин. Ну и на концерте наградят победители конкурса молодых исполнителей. Сегодня станут известны их имена. Ну а сегодня же на пресс-конференции Игорь Бутман отметил, насколько важно растить будущих звезд, что называется, на местах, и чуть было не увел нашего трубача Игоря Сорвина из ансамбля «Доктор Джаз».
Не имея инфраструктуры здесь, создаем это сами. Есть возможность поиграть джаз, не играют.
Без местных музыкантов будет скучно, пока молодые ребята еще не чувствуют все силы, допустим, или желание куда-то уехать. В поисках, может быть, более тяжелых, но как бы более перспективных вещей. То это похвально. А если они выйдут на высокий уровень и могут жить в родном городе, и зная все, то это вообще было бы потрясающе.
Вот, как Игорь Михайлович сегодня мне сказал, что хотел забрать из коллектива трубача нашу.
Здесь Саша Филиппов, самый блестящий музыкант. Плюс ансамбль у него очень хороший. Всех музыкантов можно забрать тебе в Москву, с ними играть.
Ну, кстати, Александр Сорвин сказал, мне тут хорошо в Иркутске, поэтому не потеряем мы мастера нашего, надеюсь.
Музыкантов наших, разумеется, не отдадим, но я хочу сказать большое спасибо музыкантам, что занимаются и благотворительностью в том числе. Так вот, соучредителем благотворительного фонда «Дети Байкала» Аленой Корк в следующей части программы мы о благотворительности будем говорить через 2 минуты. Оставайтесь на 91.5 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В этой части программы речь пойдет о благотворительности. Об этом хотим поговорить сегодня достаточно подробно. Ну, а начнем с того, что на сайте kp.ru сейчас есть интервью художника Никоса Сафронова. Относительно недавно он был в нашем городе, много говорили об этом визите. И сейчас журналист «Комсомольской правды» Анастасия Шарапова сделала интервью с художником. И вашему вниманию хочу дать лишь небольшой фрагмент. Вот от него мы оттолкнемся, а далее будем обсуждать.
Я обещаю во всех городах, где я делаю выставки, что если будет какая-то прибыль в этом городе, если что-то у меня приобретается, я часть денег отдаю назад этому городу в виде благотворительности. В данный момент речь идет мне о приобретении 2 картин для музея спонсорами, и я часть денег возвращаю. Вот для начала 300 тысяч.
То есть в Иркутск уже 300 тысяч вы отправили, да?
Сегодня мы отправим эти деньги, и они уже там на неделе придут.
Ну и, собственно, эти деньги в Иркутск пришли, о чем с радостью сообщила моя соведущая сейчас в этой студии, соучредитель благотворительного фонда «Дети Байкал», руководитель проекта «От сердца к сердцу» Алена Корк. Привет, Алена.
Здравствуйте.
Алена еще и моя коллега по цеху, журналист, поэтому мы общаемся на «ты», мы давно знакомы. Ну, давай вот к этой истории. Я думаю, что многие это восприняли как маленькое чудо, потому что, насколько я понимаю, художник готов был отправить деньги в Иркутск, но было не очень понятно, на что он хотел бы эти деньги пожертвовать. И относительно молодой совсем еще фонд «Дети Байкала» получают вот эту сумму, и для вас это маленькое, но чудо, а может и не маленькое. Давай с предыстории, как это все вышло.
Сегодня в соцсетях происходит вся жизнь, то есть там можно знакомиться, я думаю, что жениться, заводить очень полезные и приятные знакомства. И вот эта история, она тоже произошла в социальной сети, в Facebook. Ну, там, по-моему, весь Иркутск сидит. 22 марта я увидела новость о том, что Никос Сафронов готов пожертвовать какую-то сумму одной из благотворительных организаций Иркутска. И я, недолго думая, просто написала на его странице, представилась, рассказала, что есть такой фонд, у нас 4 проекта, и мы будем очень рады стать благополучателем. Мое сообщение набрало, вот как я специально уточнила, 25 лайков.
Скажи, пожалуйста, а была ли у тебя надежда на то, что это действительно может получиться? Или вот, ну, на всякий случай и...
У меня, конечно, была надежда, я вообще всегда в себе уверена, и я знаю, что вообще мой опыт благотворительности говорит о том, что люди готовы помогать, им нужно только дать такую возможность. Вот будем считать, что я и директор нашего фонда Гульнара Гарифуллина, которая также оставила комментарий на странице художника, мы просто дали такую возможность, рассказав про наш фонд «Молодой», нам полгода.
Эту возможность, я думаю, мы с тобой попробуем сегодня дать нашим слушателям, иркутянам, расскажем про ваш фонд и расскажем о том, как и чем сегодня можно помогать и кто в этой помощи нуждается. Вот эти деньги от Никоса Сафронова, они идут к какому-то конкретному человеку или в целом вот фонд затем подумает, как с ними, как ими распорядиться?
Художник не настаивал на какие цели должна быть пущена эта сумма денег, 300 тысяч рублей. То есть мы это будем обсуждать. У нас 2 дорогих проекта. Это «Подари ребенку семью», съемка видеоанкет для того, чтобы ребенок, находящийся в детском доме, или как сегодня их называют, центр помощи детям, имел возможность найти семью. Потому что, как показывает наша практика, шанс ребенка с видеоанкетой, он выше, чем шанс ребенка без таковой. То есть съемка видеоанкеты стоит денег. Ну и самый дорогой проект – это мой «От сердца к сердцу» адресные медицинские сборы детям. Потому что вот наш первый сбор для Сони Давыдовой, это почти 400 тысяч рублей. У девочки ДЦП, ей нужна реабилитация в Анапе, там есть специальная клиника. И мама очень мечтает о дельфинотерапии, потому что в прошлом году Соня плавала с дельфинами. То есть это не только огромные впечатления, да, но и есть позитивный, положительный эффект, это важно. Вот, и следующий наш сбор девочки Лизе нужен будет корсет Шино, у нее сильная форма сколиоза, это почти 150 тысяч. Дальше идет опять ребенок с ДЦП, нужны тренажеры, 240 тысяч, насколько я помню. Ну, то есть большие суммы, и силами людей тут не справиться, тут, конечно, нужны такие крупные вливания. Вот на прошлой неделе нас очень порадовала иркутянка Майя Алексеева, которая для Сони перечислила 150 тысяч. То есть я сразу же позвонила маме Сони, она была в шоке, она была очень обрадована. То есть мы как-то отблагодарим эту женщину лично. То есть это дорого.
Это, знаешь, очень важный вопрос. Вот Сафронов, он, сейчас мы его послушали, он сказал о том, что в каждом городе, где покупаются его картины, конечно, он считает необходимым в этот город вот какую-то часть денег благотворительно вернуть. И он рассказывал, интервью было большое, но вот он говорил о том, что его еще родители, мама в детстве приучала, что ты заработал 3 копейки, одну ты должен отдать на благотворительность. Знаешь, издалека сейчас пойду, а потом сформулирую свой вопрос. Где-то, наверное, лет 15, может быть, назад я работала в телекомпании, и там у нас была вот рубрика «Дети нашего времечка». И тогда мы тоже собирали деньги для больных ребятишек, и я для себя составила портрет, кто эти деньги готов был приносить. Вот честное слово, приходили бабушки из последнего, там буквально со своих копеек какие-то давали деньги. А люди влиятельные, богатые, состоятельные, ну никак. Вот мы обращались с просьбами, у нас была девочка, однофамилица, очень крупного бизнесмена, и мы подумали, ну может быть, как-то вот сыграет, что они однофамильцы и как-то поможет этому ребенку. Нет, отклика не было. Вот вопрос вот в чем. За эти, там, скажем, 15 лет изменилась ли в этом ситуация? Каков портрет сегодня, ну, благотворителя? Кто эти люди? Вот, ну, Майю вы привели в пример сейчас, да? Ника Сафронов, ну, тоже, понятно, состоятельный человек. Это исключение или сегодня богатые люди, они этим готовы заниматься? Или по-прежнему только вот те, кто, ну, не от жира, скажем так.
Я бы сказала, что круг благотворителей, он ширится. И это замечательно. Благотворительность сегодня в тренде. Слово не очень, наверное, подходящее к этому явлению, но это так и есть. СМИ пишут о благотворительности, в соцсетях этого достаточно много. То есть повышается грамотность населения, и поэтому люди стремятся помогать. Кто сегодня помогает? То есть, ну, простые люди, как это принято говорить, да, то есть студенты, вчерашние студенты, мамы в декрете, ну, простые служащие, то есть они перечисляют разные суммы, от 100 до 10 тысяч рублей, вот на моей памяти, да, потому что для Сони Давыдовой было перечисление от молодого человека по имени Вадим 10 тысяч рублей. Что касается
состоятельных людей,
да. Здесь по-разному. Например, у одной моей героини, у Вики Ивановой, я о ней потом расскажу, да. Когда она, ей нужна была помощь, они обратились в приемную депутата Заксобрания Иркутской области, и их выгнали из приемной со словами: «Попрошайкам здесь не место». То есть вы можете понимать, что мама смертельно больного ребенка, ну и так, мягко говоря, живет в стрессе, и вот такое получить. Но я хочу сказать, что люди разные, и у меня есть определенный план, кому обратиться, так скажем, каким компаниям, каким людям, чтобы попросить денег на наши сборы. Я точно знаю, что от кого-то из них я, скорее всего, услышу ответ. Более того, я недавно встретила знакомую, она работает в пресс-службе крупной компании, и, видимо, за мной уже скоро закрепится статус профессиональной попрошайки, потому что второй мой вопрос после приветствия был как раз: вы помогаете, у вас есть расходы на благотворительность. Вот, но там нет расходов.
То есть ты не боишься в свой адрес услышать: попрошайкам здесь не место?
Ну нет, конечно. Я, в общем, я мало что боюсь. Вот в этом плане нет, не боюсь. То есть у меня, я думаю, что среди, например, депутатов ЗАГС Собрания, многие из которых имеют бизнесы или как-то связаны с обеспеченными людьми, можно найти помощь. Например, у меня был герой, мальчик с инвалидностью, Рома Алексеев. У него была миопатия Дюшена. Это очень тяжелое заболевание, когда постепенно умирают, отмирают мышцы тела. И в конце последнее перестает работать мышца сердца, потому что сердце – это тоже мышца. И ему нужно было благоустроенное жилье в Иркутске, потому что мальчик жил в деревне Хохорск, Боханский район, и жил вдвоем с мамой и с бабушкой. И мама таскала его на спине взрослого 16-летнего парня в туалет и в баню, потому что это не благоустроенное жилье, это деревня. И я нашла телефон депутата ЗАГС Собрания Кузьмы Алдарова и попросилась к нему на прием. Вот с таким личным опросом я попросила помочь этому мальчику, ну, какую-то возможность выбить жилье. К сожалению, мальчик не дождался и умер, потому что очень тяжелое заболевание, но я услышала в ответ: обращайтесь, приходите, то есть я готов помочь, и если будет нужно, то есть я обращусь к другим каким-то богатым людям Иркутска.
Соучредитель благотворительного фонда «Дети Байкала» Алена Корк сегодня у нас в гостях. Через 4 минуты мы поговорим о том, как каждый из нас с вами может помочь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Здравствуйте, иркутяне. Еще раз приветствую мою соведущую сегодня. Это соучредитель благотворительного фонда «Дети Байкала» Алена Корк. Алена, привет.
Здравствуйте.
С Аленой мы сегодня говорим о благотворительности. Разговор начался вот с чего. Художник Никас Сафронов предложил перевести в Иркутск на благотворительные цели некую сумму. Как позже выяснится, эта сумма в 300 тысяч рублей. И Алена, как бесстрашная тигрица, вырвала эту сумму у Сафронова, предложив помочь как раз конкретно фонду «Дети Байкала». У фонда несколько проектов. Но сейчас мы расскажем обязательно, как можно в этих проектах поучаствовать, да, даже если ты не Никас Сафронов, каким образом каждый из нас может сделать доброе дело. Но сначала у меня вопрос, как люди вообще приходят к занятию благотворительностью, потому что, наверное, ну, для этого нужна какая-то такая внутренняя взрослость, что ли, мудрость. И, сдается мне, не каждый человек, в принципе, ну, пройдя весь свой жизненный путь, может к этой взрослости прийти. Но понятно, что ответить ты, наверное, можешь только на своем примере. Как ты к этому пришла?
У меня история не вполне стандартная, и 2 года назад она в какой-то степени наделала шума в Иркутске. Я работаю журналистом почти 20 лет, и одной из моих героинь в феврале 2015 года стала 12-летняя Вика Иванова. У нее было тяжелое заболевание сердца, при котором требовалась пересадка. В России детям трансплантации сердца не делают, ей нужна была помощь за рубежом, но Минздрав России всячески, ну, скажем так, отпинывал семью, и я думаю, они просто ждали, когда все закончится естественным путем. Но там удивительная мама Юлия Иванова, она юрист по образованию, она не сдавалась, она использовала все возможности, она нашла клинику в Индии, которая была готова принять Вику, но счет был 16 миллионов рублей, или 14, я не помню уже сегодня. Я написала про эту девочку, за 2 месяца мы собрали 4,5 миллиона рублей, ну, к вопросу о том, кто жертвует, один анонимный благотворитель, мужчина, перечислил 1 миллион. Просто так. И вот действительно какая-то совершенно удивительная история произошла. В апреле 2015 года я оказалась в Санкт-Петербурге на медиафоруме «Правда и справедливость». У нас была встреча с Владимиром Путиным. И когда я летела в Питер, я поставила себе цель пробиться к нему и рассказать про Вику. В зале было очень много людей, 300 журналистов, плюс разные гости. У меня не получилось задать вопрос публично, да. Но я, как человек очень настойчивый, заняла позицию там, где президент должен был покидать зал. Стояла охрана, я на одном буквально повисла. И, ну, все меня там толкали, потому что я невысокого роста. Но я стояла и ждала, когда он пройдет. И два года назад он очень много общался с журналистами, раздавал автографы, отвечал на вопросы. И когда он шел мимо меня, я просто закричала: «Умирает ребенок, помогите». Я вообще глубоко убеждена, что дети – это лучшая часть человечества. Я считаю, что ни один человек не пройдет мимо этих слов. Так и получилось. Он оглянулся, охрана расступилась, ну, знаете, как в сказке. Он спросил, что случилось. Я рассказала эту историю быстро, насколько могла. И он сказал, мы отправим их в Европу. Давайте телефон мамы. И я, такая забавная деталь, у меня не было заранее написанного телефона мамы, он ждал, пока я найду его в своем мобильном телефоне. А телефон у меня на тот момент был новый, я не очень в нем ориентировалась. Через 2-3 часа из Кремля маме Вики Ивановой позвонили. Спросили, что случилось, какая нужна помощь. На следующий день Минздрав России заключил договор с Индией. Через несколько дней Вика улетела в Индию. Они ждали сердца несколько месяцев. То есть там было 3 попытки, но не подходило, потому что орган очень трудно подобрать. И в сентябре 2015 года вот Вика получила новое сердце. В ноябре она вернулась в Иркутск. Осенью вернулась в школу, потому что девочка 2 или 3 года не училась. То есть для нее это тоже был определенный стресс, вот такой отрыв от социума. Так вот, после этой истории я поняла, что один человек может сделать очень много.
И что назад пути нет, уже вот на эту, ты встала на эту дорогу, да, и с нее уже не свернешь.
Да, мне иногда говорят, ты очень сложную выбрала сферу деятельности.
Безусловно.
Но я хочу ответить, что это она меня выбрала, и тут действительно так уже... Не соскочишь, как говорится.
Вот, Алена, сейчас слушают нас иркутяне, и я уверена, что в большинстве людей есть эта потребность помогать и делать что-то доброе, но, наверное, все-таки настолько мы, и инертны в чем-то, и закручены в своих каких-то повседневных делах, что вот сесть и попытаться поискать, а кому я могу помочь, да, не каждый этим займется, да, наверное, почти никто. Поэтому важно видеть эти призывы о помощи, а сейчас их от нас могут услышать. Вот расскажи, пожалуйста, каким образом люди, у которых что-то сейчас шевельнулось в душе, вот каким образом они... Как и кому они сейчас могут помочь через фонд «Дети Байкала»?
Можно зайти на наш сайт «Дети Байкала», то есть в поисковике он легко находится. Есть проекты, проект «Подари ребенку семью», можно перечислить деньги туда, это на съемку видеоанкет. Есть проект «От сердца к сердцу», сейчас идет сбор на лечение Сони Давыдовой. В скором времени, буквально в течение недели, будет открыт второй сбор для девочки Лизы Табаровой. То есть можно помочь через наш сайт, платеж с карты. Это дело 2 минут.
Перевести деньги с карты на карту.
Не с карты на карту, а с карты на счет фонда. Это очень важно, потому что вот как раз фонды, чем отличаются фонды от частных сборов, мы всегда собираем на счет. Угу. И деньги затем мы передаем не родителям, мы переводим их на счет той клиники, где в данном случае будет проходить лечение. Скоро, я надеюсь, что скоро у нас появится СМС-пожертвование. К сожалению, не так просто это подключить. Также я лично очень активна в соцсетях. Я там практически всегда. Мне можно задать любой вопрос. Я с радостью на них отвечу, я дам ссылку на текущий сбор, расскажу, помогу.
Вот почему люди этим занимаются, наверное, можно понять. Да? Во-первых, если это психически здоровый человек, то потребность кому-то помочь, она в нем будет жить. Да? У кого-то какие-то личные истории, переживания. Давай поговорим о том, почему люди не хотят, например, этим заниматься и не занимаются. Я предполагаю, что здесь может быть один вот такой момент, может быть, это глупость, скажи мне, когда человек понимает, что я не могу сейчас перечислить сколько бы то ни было значительную сумму, а могу там, условные 100-200 рублей, и от этих денег, уж точно никому не холодно, не жарко, когда речь идет на сотни тысяч, да, может быть такой момент. А еще, наверное, один момент, это недоверие к фондам, потому что с развитием соцсетей мы видим огромное количество призывов о помощи, и далеко не всегда за всем этим стоят реальные истории. А кому хочется чувствовать себя обманутым, да, в лучших своих, когда на моих лучших чувствах сыграли. Вот 2 таких момента, насколько они присутствуют и как с этим быть.
Мошенничество в благотворительности очень больная для меня тема. Буквально на прошлой неделе в своем микрорайоне возле супермаркета я видела женщину, которая собирала деньги на операцию своей сестренки аж в Приднестровье. Когда я с ней заговорила и спросила, почему вы не обращаетесь в фонд, покажите документы, она притворилась глухонемой. Вот, действительно, очень много, не очень много, но достаточно процент мошенников есть. Что с этим делать, я, к сожалению, не подскажу. Но я хочу сказать, что любой фонд, он отличается, любой благонадежный фонд отличается прозрачностью своей деятельности. То есть есть отчеты на сайте. Потом, ну, сарафанное радио никто не отменял, то есть репутацию. Так получилось, что у нас хорошая репутация, несмотря на наш юный возраст. Ну, я думаю, в том числе благодаря личным качествам людей, потому что, ну, нас знают. Поэтому...
А правильно ли я понимаю, что вот в случае, когда идет какой-то частный сбор, и собирают там родитель, да, то это может насторожить, потому что, ну, советуют всегда обращаться в какие-то фонды, где это все будет аккумулировано, да, и помощь более комплексная.
Фонд как минимум проверит документы, ну, нуждается ли ребенок в помощи, то есть, да. Частные сборы, они действительно могут насторожить. Более того, у меня уже несколько раз консультировались, стоит ли переводить деньги. Вот присылали ссылку.
По конкретным случаям.
Ну, есть тут опять одно но. У фонда есть устав. И, например, в какой-то крупный федеральный фонд он не возьмет на сбор ребенка, как бы он в этом не нуждался, если от него не откажется, грубо говоря, государство. Вот, например, почему Вику Иванову не взял Росфонд? Потому что Минздрав не давал этого отказа. То есть тут тоже не все так просто. И я могу понять вот эти частные сборы, конечно. Но мошенничества много, действительно. Опять же, если у вас возникли сомнения в каком-то сборе, вы можете мне написать в соцсетях, я проверю. То есть я этим уже занималась. И, конечно, нужно отдавать свои деньги тем, кто действительно нуждается, если у вас есть такой порыв. Да. Что касается людей, почему они не хотят помогать, я думаю, что это такая, может быть, самозащита, потому что никому не хочется сталкиваться с чужой бедой и болью, да, и, ну, не так-то просто видеть, ну, того же ребенка с ДЦП, да, у которого плохая речь, который не ходит, то есть люди берегут себя. Правильно это или нет, я не берусь оценивать.
Давай не будем оценивать, но, наверное, правда, действительно, может быть и такой момент. А вот по поводу того, что, ну, мне особенно помочь нечем, да, поэтому, ну, чего я буду с какими-то своими копейками?
На самом деле, как сказал мне один глубоко верующий человек, а вот это гордыня. То есть, если...
Да?
Да. И мне очень понравилась эта мысль. На самом деле, 100 рублей действительно могут помочь. Я всегда привожу такой пример. За 100 рублей мы не можем купить даже килограмм хороших яблок. Да? Хорошие яблоки стоят подороже. Так вот, если 100 человек перечислят по 100 рублей, сколько это уже будет? То есть не должна останавливать сумма пожертвования, потому что действительно вот так и набираются суммы. Да, не все могут отправить 10 тысяч, не все не могут отправить даже 1000, но 100 рублей, я считаю, у каждого человека есть.
Алена, у меня, наверное, последний вопрос, время наше уходит. Он такой, может быть, он тебе покажется совершенно идиотским и дурацким, очень надеюсь, что тебя не обидит, но это реальная история, когда мы разговаривали с моим братом. Ну, он хороший человек, совершенно все у него понятно, правильно там, с представлениями о черном и белом, но он меня убеждал в том, что не бывает бескорыстных поступков. А я говорила, что ну как же нет, бывают, конечно же. Ну и вот благотворительность тоже мне пришла на ум, и он сказал, ну, я говорю, ну человек вообще от этого ничего не получает, это бескорыстно. А он говорит, ну, значит, надеяться на то, что ему на том свете зачтется, что он доброе дело бы делал. Вот бывают бескорыстные поступки или нет?
На самом деле в психологии есть такое понятие «вторичная выгода».
Да? А, ну то есть ты да. Все-таки...
Какой она может быть благотворительностью? Ну, например, я физически не могу видеть страдания, ну, детей, например. Вот мне, ну, у меня повышенная эмпатия, это не очень удобно для жизни, но это факт. Поскольку я не могу это видеть, я могу только что-то сделать, чтобы облегчить их. Вот, облегчить эти страдания, помочь хоть чем-то. Что касается, ну, как говорится, плюсов карму, ну, а почему нет?
Это учредитель благотворительного фонда «Дети Байкала». Алена Корк была у меня сегодня в гостях.